перевод. Приняв это решение, святые мудрецы, воспользовавшись известным им методом, стали с силой пахтать бедра мертвого царя Вены. В результате пахтания тела царя Вены на свет появился карлик. Комментарий Шрилы Прабхупады. В результате пахтания бедра царя Вены родился новый человек. Это доказывает, что каждая душа является индивидуальным живым существом, отличным от материального тела. Из тела царя Вены великие мудрецы произвели на свет еще одного человека, однако вернуть к жизни самого Вену они были не в силах. К тому времени Вена уже наверняка получил другое тело. Их интересовало только тело царя, поскольку в его жилах текла кровь Махараджи Друвы, и тело его содержало в себе все компоненты, необходимые для формирования нового тела. Они провели определенную процедуру, в результате которой из бедер царя Вены появилось новое тело. Благодаря специальным снадобьям и мантрам, произнесенным матерью Вены, тело царя не разложилось, и все компоненты, необходимые для формирования другого тела, сохранились. В том, что из тела царя Вены родился человек по имени Бахука, в сущности нет ничего удивительного. Нужно просто знать, как это делается. Из семени, сформировавшегося в одном теле, образуется другое тело, в которое входит душа, и благодаря этому новое тело начинает проявлять все признаки жизни. Было бы ошибкой думать, что из тела Махараджи Вены не могло появиться новое тело. Мудрецам, знавшим многие секреты, не составляло никакого труда сделать это. Мы прочитаем еще несколько текстов, чтобы закончить главу. Текст 44. Человека, родившегося из бедер Вены, назвали Бахука. А кожа его была черна, как вороново крыло. Все члены его тела были очень маленькими, руки и ноги короткими, а челюсти огромными. Кроме того, у него был приплюснутый нос, красноватые глаза и медно-рыжие волосы. Текст 45. Он был очень послушным и кротким. Едва появившись на свет, он поклонился мудрецам и спросил: «Чем могу служить, достопочтимые?» «Пожалуйста, сядь, Нишада», — ответили великие мудрецы. Так появился на свет Нишада, прародитель племени Найшадов. Комментарий. Шастра сказано, что в теле голова является символом брахманов, руки символизируют кшатриев, живот вайшев, а ноги, начиная с бедер, шудр. Шудр иногда называют Кришна, черными. Брахманов именуют шукла, белыми. Смуглокожие кшатрии и вайши занимают промежуточное положение между светлокожими брахманами и темнокожими шудрами. Однако, если кожа человека отличается противоестественной белизной, это значит, что человек такой болен белой проказой. Итак, по светлому или золотистому цвету кожи можно судить о принадлежности человека к высшей касте. И наоборот, черная кожа свидетельствует о том, что человек принадлежит к касте шудр. Текст 46. Появившись на свет, Нишада тотчас принял на себя все грехи царя Вены. Вот почему его потомки и Найшады испокон веков промышляют воровством, разбоем и охотой. Этой причине им разрешается жить только в горах и лесах. Комментарий. Найшады порочны от природы, поэтому им запрещено селиться в городах и деревнях. Греховная натура этих людей отразилась в их отталкивающей внешности и сказалась на их занятиях. Не следует, однако, забывать, что милостью чистого преданного даже столь падшие люди, иногда их называют киратами, могут прекратить заниматься греховной деятельностью и стать чистыми вайшнавами. Трансцендентное любовное служение Господу дает возможность каждому, какие бы грехи он ни совершил, вернуться домой к Богу. Для этого нужно лишь очиститься от материальной скверны, занимаясь преданным служением. Любой, кто занимается преданным служением, может вернуться домой к Богу. Господь сам подтверждает это в Бхагавадгите 9.32. Мамхи партха вьяпаши тя, эпис ю папа йона ях, стриё вайшеста та шудрас, тепи янти парангатин. О сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши и шудры могут достичь высшей цели. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «История царя Вены». Завтра глава 15, текст 1. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилита мина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Эйна Бутали Своям Рупа Кадам Ахьям Дадати Слава Падантикам Ванча Калпата Рубьяшча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Бавани Пьо Вайшнави Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Осади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Ну, Кришна, Бадхани Кришна, Пришна, Радаришна, Мадхапрапарашна, Свами, Натина, Тима, Вата, Тома, Шчай, Непрайна, Чапрапапада, Спишна, Стама, Нигуру, Падашен, Намам, Вишна, Бадхани Кришна, Пришна, Радаришна, Мадхи, Бхакти, Виданта, Свами, Натина, Намасте, Сарасвати, Дей, Гуру, Вани, Прачари, Нани, Ришеша, Шашина, Вади, Прачати, Анди, Шатари. Виднищитяй вам решайо випанася махипатех мамандхур урум тараса татрасид бахуко нара. Приняв это решение, святые мудрецы, воспользовавшись известным им методом, стали с силой пахтать бедра мертвого царя Вены. В результате пахтания тела царя Вены на свет появился карлик. Человека, родившегося из бедра Вены, назвали бахукой. Кожа его была черна, как вороново крыло. Все части его тела были очень маленькими, руки и ноги короткими, а челюсти огромными. Кроме того, у него был приплюснутый нос, красноватые глаза и медно-рыжие волосы. Он был очень послушным и кротким. Едва появившись на свет, он поклонился мудрецам и спросил: «Чем могу служить, достопочтимый?» «Пожалуйста, сядь, Нишада», — ответили великие мудрецы. Так появился на свет Нишада, прародитель племени Найшадов. Появившись на свет, Нишада тотчас поднял на себя все грехи царя Вены. Вот почему его потомки, Найшады, испокон веков, промышляют воровством, разбоем и охотой. По этой причине им разрешается жить только в горах и лесах. В последних стихах этой главы история царя Вены описывается, каким образом брахманы, мудрецы, обладающие определенным знанием и технологиями, сумели из тела Махараджи Вены произвести на свет Притху Махараджа. Но перед тем, как появился Притху Махараджа, о чем будет повествовать другая глава, здесь говорится, что сначала тело Вены необходимо было очистить. И первым из него, из его тела появился этот вот черный карлик Бахука, который принял на себя грехи царя Вены. Это очень интересно. Похоже, что Вена был освобожден, раз карлик принял на себя его грехи. Это, наверное, следствие того, что убили Вену не просто какие-то бандиты, а убили брахманы. Вот, и все, что делают эти великие личности, оказывается благом для живого существа. Вот, и грехи Вены перешли на этого карлика, черного карлика Нишаду, который принял это все, и теперь говорится, что его род, эти Нишады, живут вот такой жизнью, как говорится, испокон веков промышляют воровством, разбоем и охотой. Вот таким образом менталитет Вены перешел на них. Закон сохранения энергии действует. Вот энергия не создается, энергия не разрушается, она просто, так сказать, с одного места на другое кочует. И, видимо, руководствуясь этим принципом, с паршивой овцы хоть шерсти клок, они взяли остатки этого Вены, так сказать, и решили из него что-то сделать. Почему? Потому что говорится, что в его жилах текла кровь Друвы Махараджа, он был одним из потомков Друвы Вена. И это обозначает, что что-то было ценное в нем. Поэтому они решили взять его, как сказать, как базовый строительный материал, что ли. Вот, то есть есть духовная природа, чистая духовная природа, есть материальная природа. И материальная природа тоже бывает разная. Разное качество материала. Мы знаем, что вещи могут быть по виду хорошие, но внутренне некачественные, материалы не очень качественные. Вот, и как раз тело Вены, в нем было определенное качество, которое по наследству принял от Друвы Махараджи через поколение, или сколько там было. Вот, и поэтому они, значит, часть тела, из части тела его, нижняя часть тела, здесь говорится бедра, бедра это нижняя часть тела, получился этот черный карлик. Потом позже мы узнаем, что из верхней части его тела как раз появились Притху и Арчи. Вот, потому что части тела наши, они обладают как бы разной степенью чистоты. Если человек, как говорится, выше пояса, человек ниже пояса. Вот то, что было ниже пояса, бедра, это была, так сказать, там все эти греховные инстинкты, что называется, живут. Вот, и оттуда, так сказать, появились эти нишады, бахука, их прародитель. Вот. А то, что выше пояса, это уже что-то такое более возвышенное, соответственно. Оттуда появились Притху и Арчи. Вот. То есть мы имеем дело с явными, так сказать, примерами этого ведического клонирования, когда берется просто какая-то часть физического тела и приглашается туда другая джива, другое живое существо. Как-то мы уже касались того, что люди, которые ныне эту тему исследуют, клонирование, они в принципе ее неправильно понимают. Они думают, что клонирование – это воспроизведение той же самой личности. Вот когда какие-то великие личности говорят, а я вот себя клонирую и буду жить дальше, вот, скажем, все, из клетки своего тела получится точно такой же второй же я, и так сказать, моя жизнь продолжаться. Может получиться человек внешне очень похожий, то есть в клетках содержится информация об этом теле, то есть тело может быть очень похоже, но жива будет совершенно другая. Вот, это то же самое, как, предположим, дерево, там какой-то принцип почкования, или вот эти растения какими-то усиками размножаются, один усик, другой, от него там же растут другие растения. Это совершенно разные дживы. Вот, или, предположим, от дерева отламывается какая-то веточка и сажается в сосуд с водой. Дерево – это одна джива. Вот, но если мы от этого дерева отломали веточку и поставили в стакан с водой, если пустили корни, это означает, какая-то джива туда вошла. Это не та же самая джива, которая была в дереве. А веточка от этого дерева – это просто-напросто как раз возможность нового тела. Вот все. Точно так же, когда они взяли части тела вены, это просто был качественный строительный материал. Вот. И при помощи всех там этих мантр и так далее, они призвали другую личность, Притху Махараджа, войти во все эти вещи. Вот. То есть клонирование – это не воспроизводство себя, это воспроизводство похожего тела, но джива будет совершенно другая. Вот поэтому все эти идеи, так сказать, о продолжении собственного бессмертия через клонирование, это, конечно же, явное невладение информацией. И что тут еще нужно сказать? Что этот Нишада, несмотря на свою такую отвратительную внешность, он проявил некоторое, так сказать, смирение перед мудрецами. Вот, склонился перед ними, и они его, так сказать, отправили в место его обитания, куда ему, так сказать, где ему нужно там жить и так далее. Вот. И в комментарии к последнему стиху Прабхупада дает, так сказать, трансцендентный выход, как всегда. То есть, здесь, когда речь идет о материальной природе, все такое сложное, потому что материальная природа, как правило, создает препятствия всевозможные, очень трудные отношения, когда вена была обусловлена своим телом, обусловленность его была очень тяжелая, поэтому трудно было как бы с ним рядом жить, поэтому его убрали. Не как душу, а тело, такой менталитет, все эти вещи. Вот, то есть мы видим, что отношения обусловленных душ чрезвычайно сложны. Не потому, что это души, а потому, что они покрыты разными комбинациями материи, гун. И поэтому у людей разные темпераменты, разный характер, разные понимания, привычки, стереотипы мышления такие разные. Они не понимают друг друга, то есть непонимание, неудовлетворенность друг другом происходит именно вот из-за этой обусловленности. Вот поэтому существует такое, как бы, важное искусство, как искусство общения, которое построено не на обусловленности, а наоборот на понимании духовной общности. То есть у материалистов есть психология, вот, там всякие разные вещи, совместимость и так далее, всякие разные какие-то там техники, способы, как строить свою речь, как, так сказать, общаться с кем-то там, вот, всякие там нейролингвистические программирования и прочие-прочие разные вещи, которые пытаются каким-то образом манипулировать обусловленностью другого человека, чтобы вызывать у человека нужные мне реакции, чтобы он вел себя так-то, как мне нужно, или говорил так-то, как мне нужно. Вот, но это все не решает принципиальных проблем. Вот. А Шрила Прабхупада в комментарии здесь дает, так сказать, принципиальный выход. Он говорит, что греховная натура, допустим, когда он говорит, вот эти найшады порочны от природы, поэтому им запрещено селиться в городах и деревнях. Греховная натура этих людей отразилась на их внешности и сказалась на их занятиях. Он говорит, однако не следует забывать, что милостью чистого преданного даже столь падшие люди могут прекратить заниматься греховной деятельностью и стать чистыми вайшнавами. То есть здесь он указывает выход, что выход из обусловленности – это сделать акцент на своей духовной природе. Да, есть всякие люди и потомки всех этих кератов, нишадов и так далее, и так далее. И все это в нас перемешано, и поэтому всякие разные такие сложности в отношениях бывают именно за обусловленной природой. Вот. И найти совместимых людей в обусловленном мире крайне, крайне сложно. Вот. Поэтому вот этот как бы, принцип совместимости, сотрудничества, чего-то еще, он должен строиться не просто на каких-то внешних параметрах, кто там с кем, кому друг другу подходит, а больше на вайшнавских, на вот этих вот духовных принципах. Мы знаем, что в Ведах, допустим, перед тем, как люди вступают в брак, мы проводили какую-то, так сказать, совместимость, проверяли и так далее. Прабхупада не делал этого, когда, допустим, его ученики пытались вступить в брак. И когда его спрашивали, почему вы не пользуетесь всеми вещами, он говорит, ну вы же вайшнавы. То есть он надеялся, что он, может быть, немножко, так сказать, переоценил нас. Вот. Но, тем не менее, он надеялся, что люди серьезно примут процесс, и вследствие этого процесса их обусловленность станет меньше. А если их обусловленность станет меньше, значит, все эти вопросы, связанные с совместимостью и несовместимостью, они как-то, так сказать, уже на второй план отойдут. Вот. Но если люди не занимаются практикой, ведущей к освобождению от обусловленности, тогда вот эта вот вся эта материальная обусловленность, она очень-очень сильно действует, и возникают всякие разные трудности. Вот, то есть Шрила Прабхупада, как представитель Кришны, дает не просто какие-то, так сказать, временные относительные советы, он дает абсолютный совет, который основан на абсолютном знании. Вот, и он здесь говорит, приводит стих из Бхагавадгиты, что любой человек, даже низкого рождения, не важно что, он говорит, если он принял убежище во мне, мамхи партха вирапаш ритья, если он принял убежище во мне, то тогда уже не важно, какое у него рождение, кто он там, трепиянти парамгатим, то есть он может достичь высшей цели. Вот. И духовная жизнь обозначает стараться постоянно стимулировать в себе вот эту вот духовную высшую природу. Материальная жизнь – это постоянные акценты на материальной природе. Я такой, я вот такой, там какие-то у меня желания и прочие склонности. Да, материальную природу мы, к сожалению, не можем полностью игнорировать. Ее голос тоже важен, тоже приходится его учитывать. Вот. Но мы должны совершенно четко знать, что принципиальное решение всех проблем лежит в том, что человек принимает все-таки духовное положение. Духовная практика, она проверяется именно в том, как человек в своих отношениях это все применяет, что он ведет себя как духовное существо, а не как материальное существо. Вот это самое сложное. Мы знаем, что это вот ачара, поведение человека, это и есть показатель его реальной духовной зрелости. Вот. И это непросто, но в этом как раз и нужно упражняться. Для этого, собственно говоря, и дано нам время жизни. Знание дано нам не для того, чтобы мы просто его, так сказать, знали, изучали, слушали, но чтобы мы старались его в своих повседневных отношениях применять. Вот. И отношения между освобожденными душами, мы читали, по меньшей мере, они очень такие приятные, радостные в духовном мире, как общаются между собой живые существа. В материальном мире отношения очень сложные, потому что душа покрыта телом, и тела все такие разные, и так редко встречается такое вот между людьми какое-то понимание, доверие, желание сотрудничать, все вот такие вещи очень редко встречаются. Вот поэтому ко всем, так сказать, можно овладеть какими-то там техниками, навыками общения, это все ради Бога, но принципиальное решение всех проблем лежит в духовности человека. Вот. И духовность, она проверяется именно потому, как люди ведут себя между собой. Вот это, так сказать, самое главное, самое решающее. Все, на этом я сегодня закончу. Хари Кришна, есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Кажется, на него грехи вены перешли, да? Uh-huh. А он, как понять, такое возможно, что человек вот живет себе, живет, и хлоп, на него щели грехи, конечно. Или если его, ну, как бы кармы, он вынужден был вот именно в таких обстоятельствах появиться, потому что он заслужил
В данном случае это сделали брахманы. То есть это была их, как говорится, технология, это был их замысел. То есть им нужно было очистить тело вены от, что как бы все эти, ну, тело это место, в котором действовала душа. Вот. Если душа действовала греховно, то это тело было определенным образом осквернено этим всем грехом. Вот поэтому перед тем, как что-то хорошее, так сказать, что-то там сделать, нужно очистить старое. То есть мы знаем, что если вы хотите, допустим, приготовить какое-то новое блюдо, какой-то посуде, сначала необходимо эту посуду отмыть от старых остатков. Да? Сначала моется посуда, и потом в чистой посуде готовится что-то новое. Вот. Точно так же, поскольку у них была задача получить чистое тело для нового царя, Притху, и нужно вот это вот старое, несколько изначально как бы хорошее, то есть породистое, хорошей породы тела, но несколько оскверненное грехом этого вены, его нужно было очистить. Вот поэтому вот эта вот как бы оскверненность, они каким-то образом собрали, что называется, и повесили вот на этого... На этого нишаду. Вот и все, так сказать, отправили его туда, в горы уже гулять. Вот. А теперь, когда, так сказать, останки вены уже были несколько очищены всеми этими вещами, теперь уже, так сказать, можно было делать притху. Не нужно думать, что ни с того ни с сего, без всякой, так сказать, нашего ведома вдруг ни с того ни с сего на нас падают чьи-то грехи. Вот, даже если что-то, так сказать, как нам кажется, за чьи-то грехи нас наказывают, вот, тем не менее в этом есть определенная какая-то наша причастность. Вот, и в конце концов распределителем кармы является Кришна, Параматма, который находится в сердце каждого. И он освобождает от кармы. И он же, так сказать, через кого-то, там, через тех же брахман, через кого-то может на человека, как говорится, повесить все эти вещи. Допустим, где там, ну, говорится, допустим, есть такие утверждения в шастрах, что те, кто оскорбляет, скажем, святых людей, они укорачивают продолжительность своей жизни, лишаются удачи, богатства и прочее, прочее, прочее. Хотя у них могла быть, так сказать, ну и в принципе неплохая карма, но когда они начинают вот так вот действовать грубо и нагло, вот, то они сокращают все, так сказать, свои хорошие возможности. Вот, то есть Кришна, как Параматма, такой, так сказать, распределитель этих вот кармических реакций, он запросто может освободить человека от кармы или загрузить. Поэтому он говорит в конце Бхагавад-гиты: «Предайся мне». Все, он говорит: «Я тебя освобожу от всех последствий твоих грехов». «Агам твам сарва агам твам сарва папи бьё мокша ищами». «Я освобожу тебя от всех последствий, так сказать, твоих папи бьё, твоих греховных последствий, машу чага, ничего не бойся». Вот. Поэтому решающим здесь является Кришна. А мы создаем предпосылки, так сказать.
Скажите, пожалуйста, правда, что когда молишься за кого-то, то грехи этого человека переходят на тебя? Вернее, или ну, что-то, в общем-то, какое на тебя может перейти?
Может.
Почему?
Почему, когда врач лечит больного, а врач может заразиться. Почему? И у грамотных врачей есть, так сказать, определенные техники, когда к ним заходят. Так сказать, у меня, ну, я помню, мне мой отец рассказывал из своей практики однажды, так сказать, ну, он тоже занимался всякими разными такими вещами. Вот, и он говорит, что обычно, когда больной заходит, я, так сказать, на себя такую вот ментальную, такую невидимую как бы броню одеваю. Вот, то есть, как бы, мобилизуюсь, потому что я чувствую, что пришел больной человек, он принес что-то, какую-то негативную энергию, болезнь, должен быть защищен. Вот. И поскольку он занимался, допустим, там иглоукалыванием, которое связано с контактом, то есть непосредственно введение точек, там какие-то, вернее, введение игл, какие-то там эти самые точки и так далее, каналы, энергия, все эти вещи. А он говорит, вот он мне рассказал историю однажды, как пришел к нему какой-то человек. Вот. И в это время тоже к нему в кабинет зашла какая-то там женщина, вот, ну тоже там из той же системы, где он работал. Короче говоря, что-то там стало говорить, короче, он отвлекся, так сказать, расслабился, и вот, ну, как-то не сумел себя защитить. И в это время он как раз, этот человек пришел с больным зубом. Вот у него была какая-то острая боль, он как бы владел этим искусством, даже иголками снимать эту зубную боль. Вот. И он в это время как раз вводил ему иглу. И как раз зашла эта женщина, и что-то такое стало говорить, как-то отвлекать, он как-то переключился. И он говорит, когда я ввел ему иглу, говорит, я почувствовал, что-то сказать, что-то не то. И закончилось это все тем, что как бы, у этого человека, так сказать, все прошло, а отец ему лишился зуба через несколько дней. То есть ему вырвали точно такой же зуб. Вот, то есть это вам как бы, пример того, как оно бывает. Вот, поэтому карма – это, так сказать, дело такое, гуляющее, что называется. Туда-сюда может. Поэтому тут надо быть в этом плане, конечно, осторожным. А? Я не сказал. Вы почему-то все время какие-то упрощенные выводы делаете такие. Я уж не знаю, что сказать, что тут не скажешь, как-то все это интерпретируется однозначно. Вы можете молиться, но будьте осторожны. Вот потому что этот процесс не просто механический, а здесь присутствует много чего другого. Много чего другого. Мотивация, зачем вы это делаете и так далее. Вот мало ли, люди же не всегда так бескорыстно действуют. Вот когда человек действует полностью бескорыстно, тогда он максимально защищен. Когда он, так сказать, ради каких-то, так сказать, таких целей и чего-то еще там действует, то он минимально защищен. Потому что он увлекается в материальные процессы, то есть он больше находится под воздействием материальной энергии. Когда человек бескорыстен и желает всем только духовных благ, он находится под полной духовной защитой. Под полной духовной защитой. Вот. Но когда люди идут путем кармы и пытаются всякие материальные вопросы решить при помощи Бога, вот, тогда, скажем, эта карма, она охватывает их, поэтому тут могут быть всякий такой вот кармический, что называется, обмен. Вот, поэтому все зависит от мотивации. Если человек бескорыстен, тогда он неуязвим фактически. А если он в какой-то степени корыстен, тогда вот насколько он корыстен, настолько он и уязвим для всех этих вещей. Понимаете? Вот, кто-то мне рассказывал тоже, одна преданная, она ездила в Китай, как этим, типа, как старшим группы, что ли, там что-то такое, типа. Вот, и какие-то были люди в ее группе отсюда, из России, вот, и там в Китае произошел конфликт, в том смысле, что оба эти человека, они, ну, работают, так сказать, в какой-то, так сказать, системе, связанной, ну, короче, с преступниками, они все там. И, видимо, они тоже с этим преступниками не всегда, так сказать, хорошо обходятся, вот, где-то там бывают какие-то, наверное, элементы насилия, не знаю чего, где-то там в МВД, не знаю, или следователи, или оперативники какие-то они, вот, и, так сказать, именно им там, короче говоря, досталось, я не знаю, это или побили их там, или угрожали там как-то все это, и она говорит, я была поражена тем, что, так сказать, хотя они вроде ничего такого и не делали, вот, досталось, то есть, чем человек занимается, примерно сходные вещи, как сказать, к нему и приходят, вот, люди так или иначе, как-то связанные прямо или косвенно с насилием, вероятнее всего от насилия пострадают, вероятнее всего. Вот, поэтому карма – это такая штука очень серьезная. Вот, и освещать нее может только Кришна. Поэтому, если мы участвуем в каком-то, так сказать, процессе попытки освобождения другого человека от кармы или какой-то помощи ему, то здесь мы должны помнить, что здесь ключ к нашей безопасности – это наше полное бескорыстие.
А как можно за кого-то корыстно молиться?
Что?
Как
можно за кого-то корыстно молиться?
Ну да, вы сказали, что если я не имею корысти, значит, не защищены.
А что здесь непонятно?
Ну как? Ну обычно просят вам помолить, там, думаю, как не корыстно. Какая у меня-то в этом корысть?
Почему вы так? Я знаю кучу ситуаций, когда люди молятся за, так сказать, совсем недуховные вещи, за что-то там, не знаю, здоровье, благосостояние и прочие всякие разные вещи, которые по карме, которые по карме человека. И молиться там за то же самое здоровье, вот, это обозначает, что как бы не признавать, что Кришна кому-то там что-то справедливо дал. Понимаете, Кришна взял кого-то там, наказал какую-то болезнь, это несправедливо, мы просим, чтобы он его избавил. Хотя болезнь – это реакция человека. То есть мы начинаем вмешиваться в дела Кришны. Вознаграждение кого-то кармой – это его прерогатива, не наша, понимаете? Он решает, он решает. Мы тут говорим, не-не-не, Кришна, тут ты не прав, ну-ка давай, что ты ему болезнь дал, ну-ка освобождаю его. Вот, то есть мы начинаем вмешиваться в те сферы, которые не нашего ума дело, как говорится. Мы можем молиться за духовное благо этого человека. Мы можем молиться в том числе за его здоровье, да. Но мы также можем ожидать, что вследствие того, что улучшится его здоровье, ухудшится наше здоровье. Почему нет? Если я хочу кому-то помочь деньгами, бедный человек, бедняжка, как он страдает. Ну, давай я дам тебе денег. Вот я ему дал ему денег. У него стало больше денег, у меня стало меньше денег. Вот все. Я молюсь за его здоровье. Все. Его здоровье улучшилось, мое ухудшилось. Нечего удивляться. Чего здесь удивляться? Я ему часть, ему с плохой кармой отдал часть своей хорошей. Чего тут удивляться? Обычный обмен энергии, понимаете? Что здесь такого особенного? Ну, никто же вас не заставляет, скажем там. Вы где-нибудь встречали, вот прочитав вот всю Бхагавадгиту, весь Шримад Бхагаватам, вот сколько раз вы встретили описание практики, что, допустим, ну не знаю, кто там, все эти мудрецы, участники, герои, не знаю, кого там, Махабхараты, Шримад Бхагаватам и так далее, молились друг за друга или еще. Сколько раз вы встретили? Сколько вот историй вспоминается вам? Сколько ситуаций? А вы подумайте, кто может вспомнить описание такие?
Ну там мать, по-моему, будет за всех молила
песни. Нет, ну вспоминайте.
Ни одного.
Ну вот вспоминайте. Что, плохо? Или не читаете книг, или нет таких случаев? Вот я не припомню таких описаний, понимаете?
Ну, Гита Махатми есть, там, когда причастие дают.
Что?
Гита Махатми.
Вот, там дается описание того, как, допустим, эта женщина там какому-то быку, да, который кому-то она там подарила свое там благочестие и так далее. Но, сказать, она его подарила, значит, у нее стало меньше. Все очень понятно, понимаете? Очень просто.
Ученики же молились за Прабхупаду.
Не путайте Божий дар с яичницей, понимаете? Вот, здесь совершенно разные вещи, понимаете? Совершенно разные вещи. Когда духовный учитель говорит, то есть не ради здоровья Прабхупады они молились, а он говорит, вот Прабхупада ученикам говорит, если вы помните Лиламриту, что молитесь Кришне со словами, наш духовный учитель еще не все сделал, понимаете? Это нет вопроса, не надо вопроса, просто там дайте ему хорошее здоровье, чтобы он себя хорошо чувствовал, все. Молитесь Кришне, что наш духовный учитель еще не все сделал. То есть все, это духовный вопрос. Здесь нет никакого элемента вообще материального, ничего. Сам духовный учитель говорит. Когда мы сами себе какие-то задания даем, ну, тут мы можем получить разные вещи, благоприятные, неблагоприятные, всякие разные плоды. Вот, поэтому иногда мы видим, так сказать, попадают какие-то ситуации, какой-то преданный, там что-то с ним случилось такое, и ко всем обращаются там, через интернет, вот там, давайте там, помолимся и так далее. Я не вижу там ничего греховного, ничего плохого, вот, но мы должны также понимать совершенно реальные вещи, что молясь за кого-то или желая кому-то здоровья, мы добровольно с чем-то расстаемся. Что здесь такого? Если мы собираем там деньги на что-то, да, ну давайте там, приезжай духовный учитель, ну, давайте там по 100 рублей, там, все, что, нормально. То есть мы добровольно беднеем от этого на 100 рублей, допустим. Что здесь такого? Да, давайте поможем человеку. Молодой человек попал в аварию, что ему еще жить, все, давайте за него все помолимся. Ну давайте, какая проблема? Но мы должны понимать, что мы добровольно с чем-то расстаемся.
А если тело оставило, говорят, помолитесь, то с чем мы расстаемся?
А? Вот это бескорыстное действие, потому что все, мы уже не говорим никаких, скажем, о каком-то там благосостоянии, здоровье, это уже вещи вне кармы, понимаете? Это уже вещи вне кармы. То есть сейчас карма закончилась, все, она умерла от определенной болезни, вот так завершилась ее карма в этом теле. Вот теперь, так сказать, мы желаем ей, так сказать, счастливого пути обратно к Кришне. То есть все. То есть мы посылаем, как бы так сказать, духовную энергию. Мы не посылаем ей, не передаем ей денег, не делимся с ней никаким уже своим здоровьем, ничего, все это, так сказать, уже проехали. Сейчас чисто духовное тело. И вот это само по себе, это, так сказать, очень важно. Более того, конечно же, надо отметить, что когда мы, допустим, жертвуем чем-то ради кого-то, деньгами или там, своим здоровьем, чем-то еще, мы теряем. Но, поскольку это действие само по себе также благочестиво, то есть жертвенно, когда мы что-то отдаем, то отдавая и визуально становясь чуть-чуть, так сказать, более бедными на 100 рублей или что-то еще, вот, мы также приобретаем некоторое благочестие. Понимаете? Вот, поэтому в строгом смысле слова какой-то особенной потери нет. Вот, но что касается всех этих болезней и прочего всего, тут есть разный опыт. В зависимости от того, как, что человек делает. Вот, то есть карма это не такая... однозначная вещь, что называется. Вот. И так просто взял я, помолился, и Кришна говорит, а действительно, что это я там на него вообще там надо исправить. А Кришна умнее нас всех вместе взят, понимаете? Вот поэтому он дает человеку то, что он заработал. Вот. Сострадание, добрые пожелания, добрые советы, какая-то взаимопомощь, это все совершенно нормально. Вот. Но насколько, так сказать, все там поменяется и так далее, тут трудно сказать. По меньшей мере, я ни разу не встречал, нигде не встречал вообще, ни в словах Шрилы Прабхупады, ни в словах духовного учителя, нигде не встречал какого-то такого вот описания всей этой технологии там, и так далее, что вот как-то там мы должны это все делать. Здесь все-таки индивидуальная ответственность человека, она присутствует, хотя взаимопомощь через какую-то там молитву и так далее, она тоже присутствует. Вот поэтому, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, хитросплетения кармы очень сложны для понимания. Если Кришна сказал, что это трудно, значит это действительно трудно.
Вот. Мы как-то сидели, и Ганга заболела, то ли рак, то ли черный был. Ну, это комментарий говорит, давайте дадим Ганге благочестие. Кто сколько отдаст? Я отдаю, он сказал, 25%.
Ну, Кришна взял и снял с него 25%.
Взял и снял, или подумал, что это так просто?
Ну я не знаю, что подумал Кришна.
Еще я знаете, что слышал, что когда как бы так свое благочестие отдаешь, говоришь, забираем его благочестие, то я говорю, возвращается в два раза больше. Не слышали?
Что-то слышал. Но как-то не особо меня эти забавляли мысли.
Ну что, Ганга до сих пор жива?
Ганга до сих пор жива.
Благочестие подействует.
Хотя должна была. Как же к этому относиться?
К чему?
Ну, к тому, что вот, приходит к тому, что больше или нет.
А вы можете попробовать эксперимент провести и нам потом рассказать?
Не хочу.
Ну, не хотите, значит, не участвуйте. Это ж, опять же, в 700 стихах Бхагавад-гиты нет такого наставления, что ты должен делать это. Там куча всяких разных дел, чем мы должны заниматься. Вот. И среди всех этих наставлений там нигде не говорится об этом. Там говорится о дружелюбном отношении к другим живым существам и так далее, все прочее. Вот. Ну, лучше делиться с людьми духовным пониманием, благословлять людей, так сказать. Вот. Помогать им в духовном плане. А что касается вопросов кармы, ну тут как бы я не знаю, насколько это все авторитетно, делиться там всеми своим здоровьем и прочими разными вещами. Нигде я не встречал таких описаний, поэтому я не чувствую, что я квалифицирован давать всякие разные советы. Вы можете спросить наших высших авторитетов, спросите Гусая Махараджа, я думаю, он вам даст очень подробный развернутый ответ с десятком цитат из разных шастр.
Тогда не просто что-то кого-то желаем, допустим, от души, мы желаем тебе то-то, то-то, вот это от нас тоже как бы уходит? Или нет, или это вот как раз благословение, которое мы говорили, благословение?
Пожелание – это пожелание. Пожелание – это как попутный ветер. То есть вы не теряете своего статуса, ну, сказать, что-то такое позитивное от вас пошло, подуло. Вот. Это нормально, пожелание. Вот. Когда вы говорите о Кришне, как там, например, вот этот относительно недавний случай с Бхакти Тиртхой с вами, вот, который достаточно долго обсуждали преданные, что вот он молился о том, чтобы, так сказать, грехи людей на него перешли. Ну вот есть мнение, что перешли. Понимаете? Есть такое мнение. Вот, это иллюстрация. Поэтому одно дело, так сказать, просто быть доброжелательным проповедником, что там просто дает знания людям, так сказать, благожелатель, он из своей благожелательности, допустим, делится. А другое дело, когда он говорит Кришне: Кришна, давай повесь на меня и грехи. Ну, может, и повесил, откуда я знаю. Вот так вот, ни с того, ни с сего, раз и все. Был здоровый, энергичный человек, и, так сказать, раз и все. Поэтому, как говорится, или нужно быть Васудева-датой, или вот таким вот человеком, движимым таким состраданием, как бы Бхактитирта Махарадж. Если вы не чувствуете себя такого потенциала, ну, значит, не играйте с огнем. Вот все. Все.
Простите, ну. А я еще хотел вопрос задать. А если вот молимся за человека, допустим, кроме своего друга, который сейчас, как обычно, наркоман, и мы с ним раньше там вместе постоянно общались, а сейчас вот молишься за него, чтобы, допустим, он стал преданным, как-то его какое-то озарение там посетило и духом, как-то нашей духовной жизнью заниматься. Это не обязательно произойдет такое, что вот он вдруг действительно заинтересуется, а я вдруг хлоп и...
Нет, не обязательно. Не обязательно. Вы можете молиться Кришне о том, чтобы он просветил эту душу изнутри, это не обязательно должно стоить вам невежества. В противном случае проповедники были бы очень невежественными людьми. То есть они бы отдавали свое знание другим, а сами принимали на себя их невежество и становились бы вообще полными идиотами к концу жизни. Вот, так сказать. Но мы видим, что это не так. Вот, поэтому, когда речь заходит о духовной деятельности, то просто-напросто нужно два фактора совмещать. Первый фактор – это искренняя доброжелательность, то есть что мы искренне желаем этим людям, чтобы они стали преданными и так далее. Второй фактор, который необходимо принимать во внимание и уважать – это свобода Кришны. Мы можем говорить: Кришна, пожалуйста, вразуми этого человека, дай ему знания изнутри, дай ему какое-то просветление, благослови ему, дай ему свою милость. Но при этом мы должны всегда оставлять за Кришной свободу, что если ты считаешь эту личность достойной, пожалуйста, скажем так. Но это не обязательно должно моим невежеством вернуться. Все, он вышел в люди, а я опять сел на иглу. Нет, это не обязательно так должно быть. Вот. То есть в данном случае, когда мы хотим, желаем какому-то человеку духовного блага, мы понимаем, это должно быть вмешательство милости Кришны. Мы же Кришне молимся, да? Мы молимся Кришне, не кому-то там молимся, а мы молимся Кришне. Кришна, пожалуйста, если ты считаешь этого человека достойным, если будет, так сказать, на то твоя воля, пожалуйста, просвети его изнутри, вот все. Остальное, то есть как бы мы проявили свою доброжелательность к этому человеку, но оставили за Кришной право решать, да или нет, понимаете, вот все. Вот. Как правило, Кришна отзывается на зов своих преданных, причем интересно, заметьте, что здесь вот в комментарии Прабхупада пишет: не следует, однако, забывать, что милостью чистого преданного даже столь падшие люди могут прекратить заниматься греховной деятельностью, стать чистыми вайшнавами. То есть он здесь не говорит, что милостью Кришны, он говорит милостью вайшнава. То есть это обозначает, что вайшнав — это человек, именно движимый вот этой вот своей, так сказать, сострадательностью, своей доброжелательностью, понимаете? Вот он. И Кришна может, так сказать, вполне, почему нет? Если какой-то вайшнав просит, почему? Может вмешаться, почему нет? Вполне, нет проблем.
Можно я тоже по поводу, на эту тему расскажу интересную историю в своей жизни, когда, помните, Вичитравира приехал с Индии, с каким-то гепатитом там страшным. И вы как-то в кафе зашли на лекции, сказали, что какие-то лекарства требуются, очень много денег, попросили преданных помочь как-то, вот, это было в те годы еще, что нужно много денег на лекарства. Ну и как бы я для себя внутри отметил, что я какую-то часть там пожертвую, ну, человеку помогу. И потом как-то забутился за это и ничего не дал там. Через некоторое время оказывается, что у меня берут печеночные пробы, и у меня это самое, подтверждается гепатит. Вот я иду в больницу, в общем, в больнице Рыбаков, мне говорят, какую сумму без полиса, естественно, с меня потребуется, чтобы вылечить. Uh-huh. Я там отдаю, помню, еще гостимуне свою машину, свои самосы, свою семью на попечение, и пешком меня отправляют вот на Гишель тогда. Я захожу, и там меня обследует тот же самый врач, который лечит Вичитравиру. И он говорит, что вот этот парень, я у него просто спрашиваю про него, мне приходит озарение, что я просто, ну, как бы, принял для себя решение, что я ему помогу, и не помог. И я попал в эту ситуацию к этому врачу, который лечит этого человека. Он сказал, что он чудом просто своими молитвами выкарабкивается сейчас. Его чуть печень не развалилась. И когда я просто, ну, как внутри себя просто рассказываю, что я не помог врачу, хотя внутри я уже это принял это решение, то через некоторое время меня берут тут же эти пробы, в этот же день у меня хорошая проба. Просто я вместо того, что я, знаете, я вот раскаялся, что я не помог, я только не сделал, хотя ну, должен был сделать. И через 3 часа, в общем, эти пробы полностью на порядок, то есть там сокращаются, то есть все нормально, не домой. Я иду пешком и говорю, потом дохожу даже до вокзала, устали ноги, и говорю, Кришна, ну раз ты меня освободил, тогда от этого, да, дай мне еще машину какую-нибудь, пускай какой-нибудь преданный проедет, ни деньги, ни рубля в кармане, до дома уже не могу идти. С какой-то этот Виталий, помните, который вот с этой Жанки вот. И он нас за 3 минуты со скоростью 140 км в час
отвезет.
Да. Что нужно, да, сотрудничать, помогать друг другу.
Харе Кришна. На этом закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.